говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите запись беседы с прихожанами настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского, протоиерея Андрея Ткачева. И в завершении часа вашему вниманию репортаж Тамары Москвичевой из Оптиной пустыни. С 21 до 22 часов прямой эфир. В 22 часа житие преподобного Феодосия Великого, чью память сегодня празднует Святая Церковь. Затем мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». В завершении часа вы услышите авторскую программу Веры Прохоровой «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Звенигород и посетим Савино-Старожевский монастырь. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о борьбе за каноническое возглавление церкви в конце 20-х годов. Затем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о добрых делах и терпении скорбей. И в завершении часа вы услышите беседу архимандрита Георгия Тертышникова о почитании Святой Девы.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 107 зачало, глава 21, стихи с 28 по 33. Сказал Господь своим ученикам: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите это сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Умножение скорбей и бедствий — знамение скорого пришествия Христова. Господь укрепляет всех своих верных, не страшится самых великих испытаний. «Когда же начнет это сбываться, — говорит он, — тогда восклонитесь с верой, надеждой и молитвой и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Христос пришел в мир дать истинное утешение всем скорбящим и обремененным и гонимым. Когда Он придет судить мир в последний день, Он избавит всех любящих Его от всякой нужды и печали. Когда они увидят предельное неистовство зла, они могут поднять свои головы, зная, что близок день Господень. Чем больше удаляется человечество от Бога, тем ближе к верным Господь. Зло достигает своего последнего предела, обрушиваясь на мир. Все нравственные нормы опрокинуты, растление наполнило землю, но там, где распад уже кажется необратимым, открывается в пришествии Христовом совершенное торжество добра над злом. Мир не устоит в беззаконии. Когда основания разрушены, наступает разрушение жизни во всех ее проявлениях. Все живут как бы в предчувствии глобальной катастрофы. Видно, скоро солнце померкнет, ибо, как сказал один епископ, для чего ему надо будет светить? Но не разрушение, а созидание совершает Господь. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда, уготованы Его воскресением. Христос заповедует Своим ученикам наблюдать знамения времен, по которым они могут судить о скором Его пришествии. Подобно тому, как о приближении лета судят по распускающимся на деревьях почкам. Как в царстве Богом созданной природы существует причинно-следственная связь, так в царстве промысла Божия связь одного события с другим. Когда мы увидим агонию сил зла, мы можем заключить, что Царствие Божие приблизилось. Господь заповедует нам хранить это Его пророчество, как несомненное и ничем не отменимое. Прежде всего в том, что касается разрушения Иерусалима. Не придет род сей, как все это будет. Есть некоторые стоящих здесь, как бы говорит Господь, кто станет свидетелем этого. Все совершится с неумолимой точностью. Божий суд изнесен. Небо и земля придут скорее, чем слова Господни, ибо Слово Господне пребывает вовек. Христос говорит о необходимости бодрствования. Христианин не должен никогда думать, что он живет в мире, где все стабильно и все уже достигнуто. Наша жизнь — состояние постоянного ожидания. Мы должны всегда жить под сенью вечности, зная, что в любое время мы должны быть готовы предстать в присутствие Божие. В мире, где царствует безбожие, где все более изгоняются из жизни Бог, люди, когда настигают их все новые и новые беды, с ужасом вопрошают друг друга: где же Бог? Нет Бога. Ложь сатаны, что нет Бога, приводит к отчаянию. Но вся церковь всегда стоит перед светом, в котором нет никакой тьмы, перед Пасхой Христовой, перед пришествием Господа к нам в славе, когда будет всеобщее воскресение мертвых. Нет ничего более удивительного, чем христианская жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Далее мы предлагаем вашему вниманию запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Как отвечать неверующим, когда не осуждают священников? Никак не отвечать им, пусть они осуждают священников. Я уже понимаю, я убедился в том, что нужно не спорить с этими людьми, нужно дать им выговориться и, слушая их, принять эти упреки церкви на себя. Например, вам говорят, что священники такие, там такие, 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 допустим, там, ну какие, например, там, ну, ленивые, там, толстые, там, жадные, там, денег хотят, там, что там еще там. Ну и так далее. Ну, а подождите, ленивые, в принципе, чуть-чуть все, толстеют с возрастом почти все, жадные, в принципе, тоже почти все. Ну, к себе примите как бы грехи священников. Я тоже, так сказать, пытался, допустим, я не священник, допустим, не был бы я священником. Думаю, такой. Ну, я тоже, как бы, значит, раньше у меня там было 50 килограммов, сейчас 85. Или там, значит, потом, или там 93. Я тоже толстый, тоже ленивый, тоже жадный. Я такой же, как священник, что я лучше священника уже. Пусть поругается человек, как бы, пусть поругается. Если, ну, то есть, как бы, я понял со временем, что нет смысла спорить с людьми, осуждающими священников. Заметьте себе, что врачей так сильно не осуждают. И учителей так сильно не осуждают. Хотя врачи и учителя как бы тоже ответственные люди и тоже не меньше грешат. Ну, потому что люди как бы и жадные, и ленивые, и некомпетентные бывают, и так далее, и так далее, и так далее. И уста, например, у врача, например, там женщина-врач, например, скажем там, допустим, мужчину-хирурга, например, бросила жена, например, он должен оперировать твои мозги. Вот можете, он же человек, он же не компьютер. Допустим, сегодня утром уже сказала, говорит, Вася, люблю другого. У него через полчаса операция. И он должен трепанировать череп чей-то. И кому-то что-то вырезать из черепа. Представьте себе. Это что, шутка, что ли? Он же человек, он же не машина. Он же не компьютер по вырезанию опухоли чужих мозгов. Он человек. Мы взяли и нагадили в душу. Причем так смачно, так, значит, от полной кишки. Взяли и опорожнили с него. И он ушел на работу. Помыл руки, ни с кем не разговаривая. Вот. И пошел в операционную. И оперирует. Потом отоперировал. Вот, хлопнул стакан, казалось мало, хлопнул еще один. И пошел куда-то. Домой идти не хочет. Потому что дом у него шлюха. Дальше что? Вот осуждайте его, если он например, сделал такой. Потом ему звонят, там, Петрович, там заболел, там это самое, ногу сломал, там твой этот самый сменщик на дежурстве, говорит, приезжай, делай операцию. А он никакой, как бы, значит, в раздрае, как бы, значит, и что делать? И он приехал, и ты больной. Ну и суди его. Если ты знаешь, что подноготное. Он же человек. Судите-ка вы, священников, пилотов, там, не знаю, там, кого еще, там, милиционеров, прокуроров, там, учителей. Попробуй их всех осудить, понимаешь. Поэтому священников легко осудить, как бы, легко осудить людей публично, как бы, значит, если ты клоп под обоями, сидишь там, воняешь всю жизнь, как бы, никого не трогаешь, типа, только в интернете, значит, заражаешь воздух, как бы, значит. То, как бы, ну и это самое, там, тех, кто наверху, как бы их легко там таскать в зубах, в твоих карисных зубах, там можно таскать, как бы, порадуйся, значит, клоп, что ты можешь в своих карисных зубах потаскать кого-то великого. Там потряхать Кирилла там. У него, видишь ли, понимаешь, носки дорогие там. Ну, часы это уже, так сказать, для клопа с зубами покрепче. Карисный клоп даже за носки вцепит. Не спорьте с людьми, которые осуждают священников. Я понял, что спорить с ними бесполезно. У этих людей нет веры. Как правило, это мелкие чмошники. Даже только мелкий чмошник может судить священников. Равно врачей там, и там, всяких других людей, там, и пилотов, и водителей дальнобойщиков. Мелкие души. То есть они за собой не замечают этого всего. То есть он может стоять, например, на допустим, на лотке продавать овощи или фрукты, обвешивать тут же на твоих глазах, например, обвешивать там в клубнике, в черешне, там, в огурцах, в помидорах, и тут же, как бы, значит, вот таким вот языком, как бы, как лопатой, как бы, значит, поносить там священников, они такие, они всякие, и тут же, как бы, значит, пользоваться, как бы, подпиленной гирей, понимаете? И совесть ему ничего не сигнализирует. То есть не говори ему совесть, Вася, заткнись, ты же грешишь. Знаете, когда любовь и голуби, там, значит, там звезды, говорили, там, Вася, не надо там. То есть ему никакие звезды не светят, как бы, значит, никакая совесть, никакие звезды ему не говорит, Вася, прекрати, ты же только что сам грешишь, ну как ты можешь осуждать человека? Нет, у него совершенно спокойная совесть при ее полном отсутствии, как бы, значит. И он может собачить всех подряд. Власти, милицию, прокуратуру, врачей, учителей, все. И тут же пользоваться подпиленной гирей, там, то есть вешать вместо килограмма 10 граммов. Потом вечером садиться за калькулятор, как бы, значит, снимать там, значит, то, что он там наварил себе, значит, и совершенно спокойно, как бы, значит, такой, жить дальше, как бы, и считать, что он вправе судить всех и вся. Вот такие именно люди и осуждают всех вокруг. Именно такие опарыши, такая подноготная шелуха осуждает все вокруг. И когда вы слышите, когда открывается рот и начинается осуждение всех, то знаете, что перед вами такое чмо, которое 100% ездит бесплатно в транспорте, мелко изменяет жене где-то в командировке, где не будет мусор, мёт этим самым соседям под дверью. Такой подлец такой мелкий такой, 100%. Либо крупный подлец. Тогда у него уже будет масштаб осуждения больше. Он будет уже всей вселенной недоволен. То есть нет правды на земле, но правда нет и выше, там, и так далее. Монолог подъезд будет просто. То есть вот это гадье, оно и плодится и размножается вот в этих сетях, которые все очень недовольны. Я это знаю по опыту. Я других людей не вижу. Я люди, которые по-другому живут, они по-другому к этому относятся. Они могут плакать, там, они могут там рвать на себе волосы, они могут там вздыхать, стонать, ну почему же, ну гос, ну как же, они могут в суд подавать, они могут там же там пытаться правды добиться, потом они не добились никакой правды, там устали, замучились, сказать, да ладно, ну его. Они могут, ну по-другому они себя ведут, как бы, но они не так вот, так сказать, не ведут себя так мелко и позорно. Понимаете, как две бабки без зубы на лавке, которые всех обсуждают. Вот. А вот эти вот, поэтому не спорьте с ними, слушайте их и принимайте на себя. И да, я такой. В принципе, он тоже такой. Просто не замечает этого. Выслушайте и не спорьте с ними. Потому что энергия сопротивления умножает энергию борющегося. Понимаете, когда ты борешься с человеком, ты сообщаешь ему некую часть энергии своей. И он борется с тобой еще сильнее. И ты отдаешь ему свои силы, он тебе свои силы. И вы боретесь бесполезно, истоевая в борьбе. Когда он тебе там гав, а ты ч. Он гав, а ты ч. Он гав, 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 а ты ч. Тогда он погавкал, погавкал, да и заглух. Понимаете, когда пес псу, гав, и поехали. А когда он тебе гав, а ты молчишь. Он тебе гав, ты молчишь. Да, брат, да, жизнь такая сложная, Господи, помилуй. Он гав, 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 да, брат, да, да, Господи, прости, мы такие грешные все, что наши попыши, мы сами с ними вместе. Там у тебя. И убежит гавкать другим, который гавкает в ответ. Не гавкайте в ответ этим собакам. Это просто мелкие собаки. Это совершенно серьезно. Я рад, что вы записываете на аудионосители эти все вещи, что мелкие собаки услышат, погавкают. А мы будем молчать в ответ. Жена послушна мужу, как церковь Христу, знак вопроса. Ну, да, конечно. Предложили работать свечницей в храме. Открылось сильное тщеславие. Как поступить? Трудиться и бороться с страстью или отказаться? Ну, вообще ничего тщеславного в продавании свеч нету, честно говоря. Я вам честно скажу, я не знаю, что это тщеславие, значит. Просто у вас открывается поле для общения с людьми, и здесь есть вопрос. То есть свечница в храме – это человек, который встречает главную массу людей. Так, кстати, он есть то сито, через которое продавливается в церковь, остальная масса людей. То есть вы можете разворачивать как бы на пороге массу людей и выгонять их. Там ты, милочка, платочек одень, там ты, понимаешь, юбку подлиннее, ты вообще морду вытри. Ты, понимаешь, пошел сюда вон, там сейчас милицию вызову. То есть вы можете храм опустошить, так сказать, своей миссионерской деятельности. Тут нет повода для тщеславия, значит, здесь есть повод для размышления. Тщеславиться здесь нечем. То есть вас ставит на очень ответственный, так сказать, рубеж работы. Если вы получили официальное предложение, отказываться от него нельзя, наверное. Ну, можно отказываться, но, думаю, не очень стоит. Но вы должны отнестись к этому очень важно. То есть отнестись к себе, как к двери в церковь. И нужно, чтобы вы читали, думали, молились, и чтобы вы были очень грамотным человеком, потому что диалог в одной из церквей киевских. Бабушка, а что это у вас так Серафим Саровский нарисован здесь на иконе так неправильно? Вот, и что-то там, та-та-та-та-та, что-то говорит. А ты его бачишь, Серафима Саровского, что ты, как его там, в таком духе там. Так у вас и здесь вот написано, что там из Библии, там ошибка. А есть такая старая, такая Лисковская, еще Лисков эту байку записал, он не придумал, он подслушал. Говорит, кто Библию всю прочитает, из розуму зайдет. Иди отсюда. Вот такой, такой диалог, такой на свечном столике. Конечно, здесь мы имеем дело с антипроповедью, антимиссией, и есть некая проблема. Как бы. Если человек невежественный, грубо невежественный, воинственно невежественный, тогда ему нельзя быть там. Нельзя быть там, потому что действительно у нас люди невежественные, в общем, агрессивно невежественные. И в Лисковские времена в 19 веке там была такая байка, в общем, киевская байка. Кто всю Библию прочитает, с ума сойдет. Наоборот, тут разум возвратит себе, по идее-то. Вот. А он говорит, а кто там ту Библию читал? Там, покупай свечки и не задерживайся. То есть, как бы, поэтому вы находитесь на стратегическом посту, вы пограничник. Вы пограничник. По сути, свечница это пограничники. То есть, эй, вратарь, готовься к бою, еще с рынком ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобой полоса пограничная идет. То есть, нужно обязательно вести себя адекватно, и надо, чтобы человек был умен, церковен, глубоко церковен, не зашорен, не раздражен, адекватен. И, по крайней мере, при отсутствии там какой-то, так скажем, там начитанности, у него должен быть житейский опыт и доброжелательность. Вот. Это очень серьезная, ответственная роль. Очень серьезная роль. Тщеславец там нечем. Там много трудов. Поэтому этот труд благословенный, очень хороший. От того прошел человек, это мытарство. То есть пока человеку к батюшке дойти, например, да, нужно пройти сначала свечницу, это первое мытарство, потом еще какое-то мытарство пройти, там, значит, на каждом мытарстве может развернуть, сказать, иди отсюда. Уходи отсюда. И есть очень такой страшный анекдот такой, знаете, когда дядьке одному там, бабушка, когда мальчик был маленький, бабушка говорит, сынок, говорит, тебе будет трудно в жизни. Внучек говорит, будет тебе трудно в жизни, ты в церковь иди. Иди в церковь, помолись Господу Иисусу Христу, скажи Божьей Матери, Матерь Божия, помоги мне, тебе все будет легче. Потом пришел в церковь, значит, там, ну и пытался, как там уже взрослый, вырос, бабушка померла. И вот он пытался, значит, как-то так помолиться, чтобы ему было легче, чтобы ему тяжело. Ну, к нему пришли, там, что-то там, ты это самое, тут что тут стоишь, там, короче, не так свечку, значит, там, зажег, там, не туда поставил, там, не туда стал. Ты вообще очень наш знаешь, там, не знаешь, иди вот почитай эту книжку, потом почитаешь, придешь, там, короче, взяли его, развернули и выгнали, в общем-то, нагрузили знаниями и выгнали вон. И он вышел, как бы, и скорбит. Вышел, сел, так и скорбит. И это самое, и подошел к нему некто, которым оказался Господь Иисус Христос, и говорит, что ты скорбишь, сынок? Говорит, да вот, говорит, пришел помолиться, как бы, а я же, в принципе, ничего не знаю, как бы, но мне достаточно, а это, я неправильно делаю, как бы, говорит, да иди, мол, учись, потом придешь. Не пускают, говорит, меня в церковь, бо я ничего не знаю. Он говорит, ты не скорби, говорит, они меня тоже, говорит, давно не пускают туда. Вот это жесткая вещь. Это жесткая вещь, она правдивая. Она не даром сказанная. То есть, как бы, можно на всякий случай Христа не пустить. Среди всего прочего, так сказать, церковь. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Почему, вы думаете, Христа воскресшего не узнавали? Вот, читайте Евангелие воскресения Христова. Христа постоянно не узнавали. То есть, Иоанн говорит Петру, это Господь. Петр не узнает. Это Господь. А Господь и плывет к нему. Там, значит, потом Лука и Клёпа не узнают его. Эти не узнают. Эти, то есть, не узнают постоянно его, не узнают. Это зачем его не узнают? Затем, чтобы мы в жизни старались, так сказать, узнать Христа, потому что мы же не узнаем его. И можно его так легко прогнать, получается. Ну, какая страшная штука. Холодный душ. И можете быть уверены, что каждый из нас уже разок-другой прогнал Христа от себя. Если только разок-другой, если не 200-300. Раз. Поэтому свечницей быть хорошо и почетно. Это по сути, свечница – это катехизатор. Приходит дикий человек. Дикий человек, буквально дикий. И говорит, там, у меня там проблемы там, с детьми, там, с мужем, с работой, со здоровьем. Это же нужно сказать ему, там, возьмите это, прочтите это. Не бегите туда на вычетки. Давайте-ка вот так вот. Давайте-ка вот так вот. Это же, по сути, катехизация первичная. Свечница. Это же очень великий. Панамарь, сторож, свечник. Это великие люди. Иногда священник в храме никудышен, а свечница золото, панамарь бриллиант и сторож алмаз. Там, или там платина. И они учат людей, а священник только, значит, мир всем, паки-паки и до свидания. Да, такие храмы бывают. Когда панамарь прелесть, священник никудышен. Свечница золото, священник хуже некуда. Да? Такие храмы. И они живут этими людьми. Потому что храм должен кем-то жить. Храм живет либо прихожанами, когда прихожане лучше. То есть кто-то должен быть лучше кого-то. В общем, прихожане хороши. Или панамарь святой. Вот это чудо Михаила Архистратига в Хонях. В сентябре празднуется. Там празднуется память святого Пономаря, который пономарил при храме, там, значит, зажигал свечи, там, убирал в храме там, в часовенке, значит, там, и источник воды там бил. И люди приходили пить эту воду, там, и она была целебная. Там архистратих Михаил опекал это место. Значит, он там молитвы совершал, какие-то проповедовал, там, учил, там, все-все. И вот там он этот Пономарь, там, значит, был главный персонаж этого места. Он был святой, реально святой человек. Когда язычники захотели храм разрушить, то архистратих Михаил в ответ на его молитву пришел, явился в последний момент и изменил план этого мотива. Значит, то есть, как бы, ну, почитайте это житие, эту историю. То есть Пономарь важен, псаломщик важен, свечница важна, сторож важен, уборщица важна, все важны. И иногда они важны более, нежели священник. Надо это понимать. Тут нечем тщеславиться, здесь нужно трудиться. Внуку 20 лет, студент третьего курса, играет в виртуальные войны, сидит сутками за компьютером. Чем можно помочь? Не знаю, надо, не знаю. Надо, наверное, только молитвы, пожалуй, только молитвы, по-моему, больше ничем. Да и то я не думаю, что это быстро поможет. Не знаю. Не знаю, это новейшая проблема, ее раньше не было, то есть мы не знаем, как с ней бороться. Может быть, нужно, чтобы он влюбился. Безысходно. В женщину, которую в жизни не полюбит. Или в девушку. Вот, чтобы он это самое. Тогда, может, он исцелеется. От одной, то есть заболеет другой болезнью, и вторая болезнь выгонит первую. Говорит, найти, попробуй новую заразу, и старая не склонится ни разу. А как ты его? Не знаю, не знаю, сейчас не знаю. Не знаю. Еще вам расскажу один анекдот. Google говорит, во мне можно все найти. Mail.ru говорит, про мне можно со всеми списаться. Говорит, какие вы смешные, сказал электричество. Это о всесилии компьютерной системы. Значит, нужно выключать свет, если там договориться с электриком, чтобы он вырубал свет. Компьютер идет временами. Не знаешь, не знаю, это так не поможешь. Как бы это болезнь в мозгах. То есть мозги его уже не здесь. Мозги его там. Он там бродит, как бы где-то там по коридорам там. Кто-то стреляет, значит, он не здесь. То есть он бесполезен, он болен и бесполезен. То есть нужно, чтобы он заболел сильно, по-серьезному. Иногда человек только через болезнь, серьезную и сильную, свою, родную. То есть не виртуальную, а родную, чисто. Мозоль, там, ноги, руки, там, печень, почки, зубы, глаза. Возвращается в реальность. А иначе он вне реальности, он где-то в виртуальных там пропастях летает. На ложных крыльях. Поэтому велика польза болезней. Благословен Бог, посылающий людям болезни. Велика польза всякой боли. Благословен Господь, который делает людям больно. Потому что если не делать больно людям, они будут в виртуальные миры уходить и там оставаться. И там попадать бесам в когти, и там во веки веков жить в аду. С теми, кто обманул их. Но когда больно человеку, когда страшно человеку, когда ему он заболел реально, когда ему жрать нечего по-настоящему и не за что купить. Благословен Господь, который делает так, что человеку жрать нечего. Понимаете, как это все важно? А если нам дать все, что мы хотим, как, кем бы мы стали? Хо-хо. Мы бы сами себя в зеркале не узнали, если бы на второе же утро.
Вы прослушали запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Далее в нашем эфире репортаж Тамары Москвичевой, который она записала в Оптиной пустыне 20 января в день попразднества Богоявления и собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Вы услышите фрагмент богослужения и слово, сказанное скитоначальником Оптиной пустыни игуменом Тихоном.
Господу помолимся. Господи, помилуй. А во всякие скорби и гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга из живот наш, Христу Богу предадим. Открывай наших гостей просвети, Богу всем. И небесные во веки упомни, верю встретить не себе, повинен есть весут семи ямы пью, не рассуждая тела и крови тебе Христа и Бога моего, но на щедроты твои дерзая, прихожу к тебе редшему, еды мою плоть и пия мою кровь во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обречи меня грешного, но сотвори со мной по милости твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, очищение, и просвещение, сохранение, спасение, и во освящение души и тела, в отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысленье во всех моих действуемого, в дерзновение и любовь я же к тебе, в исправление жития, и утверждение и возвращение добродетелей и совершенства, в исполнении заповедей, в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд и не в осуждение.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня всех нас созвал под свои благодатные крылья святых Предтечи Господень Иоанн, ангел пустыни. Сегодня все молитвы церкви к нему, все сердечные воздыхания к нему, все душевные стихиры каждого человека, верующего сердца, тоже к нему. Сегодня он стоит посреди церкви. И сегодня он стоит посреди каждого человеческого верующего сердца. Ревностный, решительный, горячий, взращенный жаркой пустыней, тем зноем, молитвенным и благодатным пустыней, положивший свою смиренную руку на главу Спасителя мира в водах Иорданских, принявший мученическую кончину за правду Божию, указывающий каждому человеку, всем нам, узкий путь покаяния, предстоящий ныне одесную Христа и молящийся за наш многогрешный и мироскаянный мир. Кто же он, этот человек, посланный от Бога, чтобы свидетельствовать о свете? Кто ты, таинственный странник? Кто ты, таинственный посланник? Спрашивали его те, кто к нему приходили, фарисеи, иудеи. Или я, пророк? Кто же ты? Скажи нам о себе сам что-нибудь. И о себе он сказал своей жизнью, и о себе самом он сказал своей смертью. Друг жениха, величайший из рожденных женами, глаз вопиющего в пустыне исправьте путь Господу, недостойный, чтобы, наклонившись, развязать ремень обуви Христовой, но в то же время той же рукою крестивший Спасителя в водах Иорданских, не тронувший в своей жизни никого даже пальцем, даже кончиком мысли и закланный на страшном перу танцующих пьяных, блудных беззаконников, узревший Духа Святаго в виде голубя, сходящего на Спасителя, в водах иорданских, и потом увидевший занесенный над своей неповинной головой меч спекулатора, благоуханная душа праведника, интуиция пророка, сердце, любящее истину и жизнь, отданная за правду. И сегодня, святые предтечи, каждому человеку, каждому верующему сердцу он говорит о самом главном. И вот в эти слова вмещаются все его учения, все его устремления, все его внутренние сердечные мысли, то, что он хотел донести людям, которые были вокруг него. Сегодня он помогает нам в самом главном, потому что он говорит «покайтесь». И напоминает о вечном, приблизилось во Царствие Небесное, и с любовью предупреждает, с любовью, всякое дерево, всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И вот какие же плоды приносит древо моей души? Сегодня так каждый христианин должен себя спросить, какие плоды приносит древо моей души? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Чем украсилась моя душа? Чем украсилось мое сердце? Плодами вот действительно любви, сокрушения, кротости, смирения, о том, о чем мы читаем и слышим каждый день. Но сердце наше это до конца не вмещается. Или наше сердце затрещит, как вот эти ветки, о котором говорит Притеча, заполыхают в огне собственного нерадения, равнодушия, неправды. Образ Божий в каждом человеке, который живет на земле, он действительно поистине прекрасен, но он искажается нашими страстями, нашими пороками, нашими грехами. Мы стараемся, но мы все равно падаем в грех. И вот как золотая монета, это прекрасная, удивительная, но попавшая, упавшая в болото, она покрывается тиной, покрывается грязью, покрывается еще чем-то. То же самое происходит и с душой, с образом Божиим. Он как бы никуда не девается, но он искажается вот этой тиной гордости, эгоизма, надменности нашего тщеславия, самости этих многочисленных грехов, которыми полна наша душа. И вот каждому из нас нужно отмывать, оттирать, очищать эту драгоценную монету, потому что только покаяние и любовь возвращают человеческой душе ее подлинность. В книге песни говорится, что есть такие строчки: «Черная, но красивая». То есть человеческая душа, она стала черной, это о душе говорится, опалившаяся от греха, от порока, от своего неустремления к Богу, но все-таки она красива, потому что на ней ничто иное, как печать Божия. И человек, каждый из нас, человек – это не то, что, чем он занимается. Человек – это не то, как он выглядит, какой информацией он обладает, или сколько имеет денег на своем счету. Все-таки все это не человек. Потому что значимость и достоинство каждого из нас, каждого человека, а тем более верующего человека, она утверждается только на одном – кто он сам. Не его деньги, не его статус, не его одежда, не его внешний вид, а кто он сам внутри. Вот это его онтологическая глубина – кто ты сам человек, без декораций, без прикрас, без специальных одежд. Какое твое сердце? Какое содержание твое сердце, какие эти устремления и чем наполнена твоя душа? Один человек рассказывал о себе как-то, что несмотря на свою всю занятость, на то, что у него было много дел, много обязанностей и так далее, вроде и был он верующим, и вроде бы было все хорошо, но как у каждого из нас, бывают моменты, а бывают это и не только моменты, а иксы, может быть, долгие периоды. Этот человек, он чувствовал какую-то все-таки пустоту в своей душе, какую-то незаполненность. Ему очень хотелось кому-то помогать. И вот однажды он посетил детский дом, брошенные дети. И с тех пор сердце его прилепилось к этому детскому дому. И он стал туда ездить очень часто, регулярно, помогать, заниматься с этими брошенными детьми. Привозил туда подарки, жертвовал деньги, жертвовал своим временем, занимался с этими детишками, ободривал их и так далее. И вот к нему, как он рассказывал, стали приходить иногда тщеславные помыслы. Вот, мол, какой я хороший, помогаю этим детям, трачу свое время, деньги, внимание, И когда эти тщеславные помыслы к нему приходили, как он рассказывал потом, вдруг меня осенило. Я понял, что это не я такой хороший, добрый, прихожу к этим детям. Это не я появился в их жизни, а это они появились в моей пустой, безблагодатной, нерадивой жизни. И эти встречи, как он рассказывал, он понял, прежде всего нужны для меня, не для этих детей, а для самого меня, чтобы растопить мое вот это оледеневшее сердце, пустое, оледеневшее. И вот страшно действительно, наверное, то, что если нам нечем поделиться с человеком, который рядом с нами, с нашим ближним, и поделиться, может быть, не деньгами, не куском хлеба, не одеждой, не чем-то таким материальным, потому что это, безусловно, очень важно, и много людей, которым это действительно нужно. И Предтеча сам об этом говорит. Он говорит о том, что у кого две одежды, отдай неимущему, у кого есть пища, делай тоже. Это очень важно, но часто бывает не это даже самое главное. А поделиться участием, сочувствием, вниманием, улыбкой, любовью, дружеским каким-то участием, самое главное, наверное, молитвой. Вот это вещи, казалось бы, простые совсем для новоначальных, для, может быть, еще даже и не пришедших к вере людей, эти понятия, но даются они даже и верующему человеку часто, даются они с большим трудом. Потому что небо в душе другого человека можно увидеть только любовью. Если любви у нас в сердце нет, то мы это небо не рассмотрим. Этот человек, который встречается на нашем пути, мы увидим помойку, грязь, какой-то ссор и так далее. А как это прекрасное увеличительное стекло, любовь, она помогает вот эту монету прекрасную под слоем тины, под слоем грязи в каждом человеке рассмотреть. И только у огня божественной любви человеческая душа в этом холодном мире, она может согреться. И каждый из нас знает, тем более люди, которые в возрасте, знают, что как протекла быстро жизнь, вот эта река жизни, она течет очень быстро. Человеческая жизнь, она действительно просто обжигающая, коротка. И вот сегодня, в этот праздник, удивительный день, второй день после крещения Господня, Святая Церковь празднует память святого Предтечи, и друг жениха, величайший из рожденных женами, он собирает нас, каждого из нас, для чего? Для того, чтобы нам подарить вот этот духовный огонь, это духовное рачение, эту радость, эту ревность, которой обладает он и нам хочет ее передать. Чтобы покаяние, о котором он говорит, стало для нас не каким-то привычным, таким благочестивым, но уже, к сожалению, часто затертым формальным понятием, когда нужно просто покаяться перед причастием или еще что-то. А внутреннее покаянного чувства, оно куда-то уходит, испаряется. И вот чтобы оно стало неформальным, не затертым, не каким-то необходимым просто перед чем-то и когда-то, а чтобы покаяние для нас стало чем-то очень необходимым, как воздух, как жизнь, как то, без чего мы действительно не можем обойтись в этой короткой, обжигающей жизни, потому что божественная секира уже сечется для каждого. И пусть наша жизнь станет не сухой, этой безблагодатной веткой, не приносящей духовного плода, а самым прекрасным, самым благодатным, самым удивительным древом, насажденным при исходящих Бога Деревенских вод. Спасибо всем Господи, поздравляем с праздником.
Слушали репортаж Тамары Москвичевой из Оптиной пустыни. Oh. Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», прихожанах храма Александра Невского города Балашихи, а также протоиерея Николая, матушки Ольги, Марии, Алексея, Александры, Илии, Алексея, Тамары, Ираиды, Виктора, Ирины, Дионисия, Савватия, Галины, Натальи, Людмилы, Александра, Лидии, Анатолия, Ларисы, Варвары, Феодора, Ольги, Валерия, Романа, Марии, Галины, Алексея, Александра, Екатерины, Марии, Алевтины, Илии, Ирины, Геннадия, Ольги, Алексея, Елены. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 1 по 6 февраля на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 75. На выставке можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты. Фермерские хозяйства – натуральные продукты. Масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 7 по 13 февраля, метро ВДНХ, ВВЦ, павильон 75.
Кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. пришествие Святого Духа и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смети призывати Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!